Радио «Вера» представляет. Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».
Добрый вечер. В студии Константин Мацан. В этом часе мы слушаем размышления святых, духовно опытных пастырей и просто интересных христианских авторов. У русского мыслителя, историка и философа Георгия Федотова есть знаменитая книга «Святые Древней Руси». И первая глава посвящена в ней святым князьям Борису и Глебу, святым страстотерпцам. Это особый чин святости, особый тип, близкий мученичеству, но не просто повторяющий его. Мучениками в христианской традиции называют тех, кто принял смерть за верность Христу, за отказ отречься от Него. А страстотерпцы – это те, кого, скажем так, специально не принуждали отрекаться от Христа, но кто принял смерть и страдания по-христиански. А что в данном случае значит «по-христиански»? Это и проясняет Георгий Федотов, обращаясь к историческим источникам о святых князьях Борисе и Глебе, к чтению о житии и погублении блаженных страстотерпцев Бориса и Глеба, это текст знаменитого Нестора-летописца, конец XI века, и «Сказание, страсть и похвала святых мучеников Бориса и Глеба», текст неизвестного автора того же периода. Борис и Глеб были убиты своим братом, святополком Окаянным, в 1015 году. Они не проявили сопротивления и приняли смерть с молитвой. Существует мнение, что причина такого поступка святых братьев скорее, по выражению Федотова, морально-политическая. Святополк приходился им старшим братом, и выступить против старшего в роду не считалось по тем порядкам возможным. Однако Федотов настаивает, что мотивация святых Бориса и Глеба не просто морально-политическая, но конкретно евангельская. В чем, опять же, это выражается? Давайте послушаем фрагмент аудиоверсии книги Георгия Федотова «Святые Древней Руси».
В размышлениях Бориса дается евангельское обоснование подвига. Князь вспоминает о смирении. «Господь гордый им противится, смиренным же дает благодать». О любви. «И же рече, Бога люблю, а брата своего ненавидеть ложь есть». И «совершенная любы вон измещать страх». Сильно выделен аскетический момент суеты мира и бессмысленности власти. «Тем и Соломон все прошед, вся видев, вся стяжав рече». Все суета и суетие суетию буди. Токмо помощь от добр дел и от правоверия, и от нелицемерной любви. В этом раздумье князя нет и намека на идею политического долга, но всего сильнее переживается Борисом мысль о мученичестве. «Аще кровь мою прольет, мученик буду Господу моему». Эти слова он в сказании повторяет дважды. Вольное мучение есть подражание Христу, совершенное исполнение Евангелия. В утро убийства Борис молится пред иконой Спасителя. «Господи Иисусе Христе, иже сим образом явися на земли, изволивай волею пригвоздитеся на кресте и приим страсть грех ради наших. Сподобие имя прияти страсть». Со слезами идет он на горькую смерть, благодаря Бога, что сподобил его «все пристрадати любви ради словесе твоего». Убийца уже в шатре, а последние слова святого все те же. «Слава ти, яко сподобил мя убежати от прелести жития сего лестного, сподоби мя труда святых мученик». Замечательно, что мученичество святых князей – лишено всякого подобия героизма. Не твердое ожидание смерти, не вызов силам зла, который столь часто слышится в страданиях древних мучеников. Напротив, сказание, как и летопись, употребляет все свое немалое искусство, чтобы изобразить их человеческую слабость, жалостную беззащитность. Горько плачет Борис по отце. Все лицо его слез исполнилось и слезами разливался. Еще трогательнее, еще надрывнее плач Глеба. Увы мне, плачу зело по отцы, паче же плачуся и отчаяхся по тебе, братья и господине Борисе. Как о прободен еси, как о без милости предася, не от врага, но от своего брата. К ним, убитым отцу и брату, он обращается и с предсмертным молитвенным прощанием. Эта кровная родственная любовь лишает всякой суровости аскетическое отвержение мира. В это отвержение, не монашеское, включается мир человеческий, особенно кровный, любимый. Но сказание идет и дальше. Оно ярко рисует мучительную трудность отрыва от жизни, горечь прощания с этим прелестным светом. Не об отце лишь плачет Борис, но и о своей погибающей юности. Таков и последний день его перед смертью, который он проводит, покинутый всеми, в печали, удрученным сердцем. В нем все время идет борьба между двумя порядками чувств – жалости к себе самому и возвышенного призвания к соучастию в страстях Христовых. Постоянные слезы – свидетельство этой борьбы. Молитва за утреннее укрепляет его. Раздирающие псалмы шестопсалмия дают исход его собственному отчаянию. Он уже молит Христа сподобить его «приять страсть». Но, почуяв шепот зол вокруг шатра, он опять трепетен быв, хотя его молитва теперь уже о благодарности. После первых ударов убийц Борис находит в себе силы в оторопи выйти из шатра, подробность, сохраненная и Нестором. И тут еще он умоляет убийц. «Братья моя, милая и любимая, мало ми время отдайте, да помолюся Богу моему». Лишь после этой последней жертвенной молитвы он находит в себе силы, хотя и по-прежнему слезами облився, сказать палачам: «Братья, приступившие, скончайте службу вашу, и буди мир брату моему и вам, братья». Еще более поражает в сказании своим трагическим реализмом смерть Глеба. Здесь все сказано, чтобы пронзить сердце острой жалостью, в оправдании слов самого Глеба: «Се несть убийство, но сырорезание». Юная, почти детская жизнь трепещет под ножом убийцы, как характерно, что этим убийцей выбран повар. И ни одна черта мужественного примирения, вольного избрания, не смягчает ужаса бойни почти до самого конца. Глеб до встречи с убийцами, даже оплакав Бориса, не верит в жестокий замысел святополка. Уже завидев ладьи убийц, он возрадовался душею, целование чаяше от них прияти. Тем сильнее его отчаяние, тем униженнее мольбы: «Помилуйте унности моей, помилуйте Господие мои. Вы ми будете Господие мои, аз вам раб». Однако уже это причитание кончается выражением беззлобного непротивления: «Аще ли крови моей насытитесь и хочете, уже в руку вы есмь, братья, и брату моему, а вашему князю». После прощания с уже отшедшими отцом и братом он молится, и молитва эта, начавшись с горькой жалобы: «Себо заколаем есмь, не вем что ради», оканчивается выражением убеждения, что он умирает за Христа. Думается, в полном согласии с древним сказателем мы можем выразить предсмертную мысль Глеба: «Всякий ученик Христов оставляется в мире для страдания, и всякое невинное и вольное страдание в мире есть страдание за имя Христово, а дух вольного страдания, по крайней мере, в образе непротивления, торжествует и в Глебе над его человеческой слабостью». через жития святых страстотерпцев, как через Евангелие, образ кроткого и страдающего Спасителя вошел в сердце русского народа навеки, как самая заветная его святыня. Святые Борис и Глеб создали на Руси особый чин страстотерпцев, самый парадоксальный чин русских святых. В большинстве случаев представляется невозможным говорить о вольной смерти. Можно говорить лишь о непротивлении смерти. Непротивление это, по-видимому, сообщает характер вольного заклания насильственной кончине. Русская церковь не делала различия между смертью за веру во Христа и смертью в последовании Христу, с особым почитанием, относясь ко второму подвигу. Последний парадокс культа страстотерпцев – святые непротивленцы по смерти становятся во главе небесных сил, обороняющих землю русскую от врагов. Все помнят видение Пелгусия в ночь перед Невской битвой, 1240 год, когда святые Борис и Глеб явились в ладье посреди гребцов, одетых муглою, положив руки на плечи друг другу. «Братья Глебе», — сказал Борис, — «вели грести, да поможем сроднику нашему Александру». Но этот парадокс, конечно, является выражением основной парадоксии христианства. Крест — символ всех страстотерпцев, из орудия позорной смерти становится знамением победы.
Это была аудиоверсия книги Георгия Федотова «Святые Древней Руси». Фрагмент главы, посвященный святым страстотерпцам Борису и Глебу. Федотов здесь специально упоминает, что князья Борис и Глеб были первыми святыми, канонизованными русской церковью. Они не были первыми святыми русской земли. Церковь чтит и тех, кто жил раньше них, например, княгиню Ольгу и князя Владимира. Но святые Борис и Глеб были, как пишет Федотов, цитирую, «первыми венчанными избранниками русской церкви, первыми чудотворцами ее и признанными небесными молитвенниками за новые люди христианские». Вместе с тем их почитание сразу устанавливается как всенародное, упреждая церковную канонизацию. Конец цитаты. В каком-то смысле история русской святости начинается со страстотерпцев, со святых непротивленцев смерти, с тех, кто принял смерть в последовании Христу, как пишет Федотов. И сегодня уместно вспомнить, что и в самом недавнем прошлом в нашей истории такие же страстотерпцы совершили такой же подвиг. 100 лет назад, 17 июля 1918 года, была расстреляна царская семья, а в 2000 году Русская Православная Церковь прославила в лике святых последнего российского императора Николая II, его супругу Александру Федоровну, их дочерей Ольгу, Татьяну, Марию, Анастасию и цесаревича Алексея. Сегодня мы почитаем их как святых царственных страстотерпцев. Так страстотерпцы, открыв историю русской святости, по-своему и обрамляют ее. Свой взгляд на историю русской святости предлагает в одной из бесед выдающийся пастырь и проповедник XX века митрополит Антоний Сурожский. Он, конечно, упоминает и Бориса, и Глеба, и революционные события в России. И предлагает увидеть в этой истории русской святости историю любви. Давайте послушаем фрагмент аудиоверсии беседы митрополита Антония Сурожского «Святость».
Мне думается, если мы внимательно рассмотрим жития святых, то ясно увидим, что на протяжении веков святость была выражением любви. В очень краткой и сжатой истории нашей собственной церкви русские стали христианами не полных 1000 лет назад. Можно увидеть что-то чрезвычайно важное. Формы святости менялись от столетия к столетию, хотя раз возникнув, не исчезали. И эти изменения выражают на протяжении лет те пути, которыми Бог в сердцах верующих выражал свою любовь к миру. Вглядываясь в историю русской церкви, которую я просто лучше знаю, я вижу в основе ее акт веры. Человек или группа людей поверили и принесли Бога окружающим людям. Киевский князь Владимир поверил, И потому что его вера была страстной, всецелой, Христос вошел в историю его княжества, и общественные и человеческие структуры были сокрушены и преображены. Он не ставил себе общественных целей, не искал дел благочестия. Он просто не мог жить иначе, чем так, как он научился от Бога самого. Только потому, что этот человек поверил в евангельскую весть, внешние отношения и внутренние структуры его княжества переменились. Интересно отметить такую перемену в период, когда уж, конечно, не было и речи о социальном обеспечении или об ответственности государства за своих граждан. Мы видим, во-первых, что этот человек, который был воинственным и жестоким, властным и могущественным вождем своего племени, перестал воевать, открыл тюрьмы и провозгласил прощение Христово. Мы видим, что этот человек, чья личная жизнь далеко не была примером святости, вдруг переменился столь внезапно и решительно, что его народ оказался перед выбором следовать прежнему образцу или новому. Мы видим, что в Киеве, тогда просто небольшом торговом центре, нищие, немощные и старики стали предметом заботы. Все бедняки, которые еще были способны ходить сами, получали ежедневное пропитание на княжеском дворе. Для тех, кто по старости, по слабости не мог двигаться, князь посылал по городу и близлежащим деревушкам подводы с хлебом и другой пищей. В этом мы видим картину социальных перемен по соотношению равных величайшим переменам нашего времени. Это подразумевает перемену умонастроения, более разительную, чем те улучшения, которых мы добиваемся день ото дня в рамках уже приобретенного и переданного нам образа мыслей. Вот первый образ – живая действенная любовь, служение Христово. Затем, чуть позже, мы встречаем свидетельство мучеников, но мучеников особого рода. Нет сомнения в том, что русская церковь, как и любая другая, знала мучеников за веру, людей, которые отправлялись возвещать Евангелие племенам, еще пребывавшим в язычестве, и погибали за свою проповедь. Но есть двое, в ком выразился тип святости, который можно было бы назвать общественным. Борис и Глеб, двое князей, был, собственно, и третий, Игорь, предпочли отказаться от власти и княжества, и даже от самой жизни, только бы не поднять меч. Они дали убить себя, лишь бы не защищаться и не вызвать кровопролитие. Вот еще пример святости в эпоху жестокости, когда насилие проявлялось в новых формах и в новой ситуации. И снова мы видим, как Евангелие вызывает к жизни ситуацию любви, и в этой ситуации одна только любовь и определяет святость. Если подумать о мучениках первых веков, то мы видим, что их отличают некоторые черты. Это были люди, мужчины, женщины, дети, которые открыли для себя Бога и Христа как высшую ценность, нашли в нем весь смысл жизни. Для них он был все во всем. Первое послание к Коринфянам, глава 15, стих 28. И когда его имя порочилось, когда его личность ставилась под вопрос, они из личной лояльности ему могли только умереть за него. С другой стороны, через это взаимоотношение между Христом и теми, кто поверил в Него, в них происходила глубокая перемена. Они умирали ради того, чтобы жить вечно. Вспомните шестую главу послания к римлянам. Они умирали смертью Христовой и оживали вновь Его воскресением. Они обладали вечной жизнью, и эта вечная жизнь исполняла силой и направляла их временную жизнь. Стихи с 3 по 11. Для них умереть означало не погибнуть, исчезнуть, а освободиться от краткой и приходящей жизни, в уверенности, что они достигнут полноты всей вечной жизни в Боге. «Жизнь была Христос, смерть – приобретение, потому что жизнь во плоти означала разделение от Бога». Послание к Филиппийцам, глава 1, стих 21. Однако мы видим, что только, так сказать, косвенным образом мученики вызывали обращение. Восхищение ими, благоговение перед их подвигом, откровение Бога через них приводило к обращению. Но они сами стремились лишь к тому, чтобы быть свидетелями Христа, засвидетельствовать победу Божию. Со времени русской революции, среди непрекращающихся гонений, то жестоких и явных, то тайных и скрытых, развелось новое мировосприятие. Тут можно начать с мысли, выраженной не в славянском мире, а на Западе. Жан Даниилу говорит, что страдание – это точка пересечения добра и зла. Это действительно так, потому что зло никогда не бывает абсолютным, метафизическим, развоплощенным злом. Оно всегда находит выражение в человеческой личности, через людей и в ущерб человеческой личности. Зло всегда врезается, глубоко ранит человеческую плоть или человеческую душу. Там, где налицо страдание, ненависть, жадность или трусость, всегда присутствует личное человеческое отношение. Но победа решающая. Зло, так сказать, оказывается во власти добра, потому что в тот момент, когда мы претерпеваем страдания, у нас появляется право действительно божественное, право прощать. И тогда, вслед за Христом, сказавшим «Прости им, Отче, они не знают, что делают» Евангелие от Луки, глава 23, стих 34, мы можем, в свою очередь, повторить эти слова. Как сказал один из наших епископов перед смертью во время сталинских гонений, «Придет день, когда мученик сможет стать перед престолом Божиим в защиту своих мучителей и сказать: «Господи, в Твое имя и по Твоему примеру я их простил, Тебе больше нечего взыскать с них». Это новая ситуация, новое отношение к миру, родившееся в недрах Церкви, тоже один из аспектов любви, и он часто превосходит нашу меру, потому что мы не хотим поступать так, даже на нашем малом уровне. Часто ли мы способны простить до конца сваливающиеся на нас мелкие неприятности, причиняемые нам мелкие огорчения? Но эти люди являют нам новую высоту любви Божией в человеческих сердцах, новую победу Божию. Бог снова являет Себя, и личное мученичество перерастает вместе с тем в понятие спасения другого человека.
Это был фрагмент аудиоверсии беседы митрополита Антония Сурожского «Святость». Напомню, в студии Константин Мацан. Наш разговор продолжим в следующей части программы.
Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».